Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы встречаемся в канун, можно сказать, уже в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Была уже в большинстве храмов закончилась всеночная, завтра состоится праздничная литургия. Закончился Петров пост. Наверное, как-то нехорошо радоваться концу поста. Пост ведь дело хорошее, но он закончился. Мы говорим о жизни святых первоверховных апостолов. Вот мы остановились на том, каким образом происходили коммуникации между ними, как они перемещались, вот скитались, ходили из города в город, тонули, испытывали разного рода скорби. Говорили о том, как апостол Павел искал своего ученика Тита.
Да, да. Но и нужно учитывать то, что нельзя было, например, прийти в порт, да, и по расписанию сесть на...
Просто билет на ближайшие...
Да, на Триеру, да, и куда-то уплыть. Надо понимать, что, ну, насколько мы знаем, опять-таки, из источников исторических, да, что я не знаю, как сейчас, но в древности навигация на Средиземном море, она начиналась, по-моему, где-то с середины весны, да, во второй половине весны, и заканчивалось вот в октябре приблизительно, да, то есть это все-таки не так много месяцев, да, когда можно было передвигаться вот удобным морским путем, вот, чаще всего это пешие путешествия, и все это создавало, конечно, определенные сложности.
Как это происходило? Вот тоже послание к Галатам, при каких обстоятельствах возникло? Вот до Павла дошел слух, что Петр там что-то не то, не так. Или как?
Нет, не совсем так. Вот. Тут отдельный вопрос. Кто такие? Кому адресовано послание к Галатам? Вот, потому что в данном случае Галаты — это этноним, название народа, или это название провинции? Вот, малоазийской. Это географически немножко разные места, одна на севере, другая на юге. Вот. Но в данном случае это не важно. Но до Павла именно дошел слух, что Галатов кто-то убедил, как он пишет, кто вас прелестил, вот, да, есть даже перевод такой, Галаты, кто вас глазил, ну, да, вот, но там просто такое слово употреблено, очень так, многозначное, то есть, кто, даже не сказать, что кто вас сбил с толку, то есть, именно кто вас, как бы, задурил, да, таким образом.
Заморочил.
Даже, да, заморочил вам голову, что вы опять возвращаетесь, как бы, к необходимости соблюдения Моисеева закона. Вот. А, конечно, соблюдение Моисеева закона было понятно для христиан, которые раньше исповедовали иудаизм. Ну, все-таки нельзя сказать, что это было что-то плохое в их жизни, поэтому они как бы в силу инерции некой, они продолжали его соблюдать. Но навязывать его соблюдение как бы христианам из язычников, да, не было никакого смысла, тем более, что апостольский собор ясно дал понять, что... Ветхозаветный закон, закон Моисеев, да, он, его исполнение не нужно для спасения, а иудействующие, они в данном случае ставили вопрос именно так, что если вы не обрежетесь, не примете обрезание, то вы не можете спастись. И вот здесь вот дальше шла очень такая важная как бы логическая цепочка, что Христос умер, воскрес для нашего спасения. И в крещении, соответственно, да, когда мы погружаемся и выходим из воды, мы как бы символически погребаемся, то есть умираем и воскресаем со Христом. Да, то есть в этом смысле крещение, оно связано вот таинственно вот с этими искупительными действиями Христа. Значит, следовательно, если нельзя спастись без обрезания, то и крещение бесполезно, но и логическое следствие какое дальше? Что и подвиг Христа не имеет силы без обрезания, что вообще ставило под вопрос в целом, ну, все Евангелие, да, весь подвиг Христа, и В общем-то, в таком случае христианство это такое было, ну, немножко такое отформатированное, да, отреформированное отреформированный иудаизм, да, вот в лучшем случае. Вот. И вот у галатов вот возник такой как бы соблазн, да, кто-то вам все-таки сумел им доказать, что, вы знаете, ну как же, все-таки нельзя, это же Ветхий Завет, там тоже Господь вроде говорил, да, и как теперь это оставить? И вот они этим смутились, и Павел пишет им послание, его надо, конечно, читать целиком, он там выстраивает такую историческую аргументацию, она очень простая на самом деле, он говорит, что Авраам, да, он поверил Богу, да, пошел за Богом, эта вера вменилась ему в праведность, он был назван отцом всех верующих, вот, и это, и ему было дано обетование, что в семени, то есть в потомке твоем, то есть в Иисусе Христе, получат благословение все племена земные, то есть все люди. И вот это обещание, что все получат благословение через потомка Авраама, то есть через Иисуса Христа, оно было дано до обрезания и до закона. Поэтому Павел говорит, что смотрите сами, да, вот что важнее. Вот. А он, ну, это я сейчас, опять-таки, очень так пунктиром, да, обозначаю линию его рассуждений. И поэтому он и говорит, что даже завещание, которое люди пишут, да, никто не отменяет, а завещание Божие же можно отменить. Поэтому мы и спасаемся верой в Иисуса Христа, то есть в того самого обещанного потомка Авраама, а не исполнением закона Моисеева, который послужил свое время, как апостол Павел был педагогом ко Христу, дословно там детоводителем, да, то есть кто вел ко Христу, все, но его время прошло. Поэтому неразумные, за что вы пытаетесь сейчас цепляться, зачем возвращаться к старому, когда есть новое?
Возвращаясь к человеческой бытовой стороне вопроса, как они ходили, апостолы, поодиночке, в окружении учеников, у них были помощники?
Ну, можно установить из апостольских посланий, да, из книги Деяний, да, что апостол Павел путешествовал часто не один. Вот, у него было несколько спутников, это Тимофей, Тит, Силуан, самых известных Лука, тот, которого мы, в общем-то, считаем и автором книги Деяний, и третьего Евангелия. Вот где-то, возможно, мы, не знаю, Павел и пребывал в одиночестве, но материал Нового Завета, он позволяет нам говорить о том, что апостол Павел, он путешествовал не один. Есть вот небольшой промежуток, это путешествие апостола Павла из города Берея в Афины. Вот известно, что он путешествовал один и в Афинах уже ждал своих спутников. Но, в общем-то, было безопаснее, понятно, что путешествовать не одному.
Такой, так вот. Такой детский вопрос. Если они первоверховные, то почему они не написали Евангелие?
А потому что канон Нового Завета, то есть священные книги Нового Завета, они, как вам объяснить, складывались не по идеологическим соображениям. Вот есть у нас апостол Петр.
Кто пишет?
Ну, должно быть Евангелие его, как же, да, вот есть у нас, должно быть Евангелие, а почему нет Евангелия Андрея, там еще кого-нибудь, да, вот. А канон Нового Завета складывался от жизни церкви. Вот написал Лука, он не был ни евреем, он был греком, он не знал Христа при жизни, но он подробно исследовав вопрос, как он сам об этом говорит, да, получив все необходимые сведения, а иногда и документы, которые он просто под копирку цитирует в своих описаниях, вот он излагает Евангелие Христа вот, и книгу Деяний. Да. И церковь принимает его текст, его описание, как то, что полностью отвечает правде и жизни Христа, и апостольской традиции. И этот текст принимается всей церкви. Поэтому, опять-таки, церковь шла от реальной жизни, а не от неких схем, да, которые, в общем-то, ну, скорее всего, мы должны были ожидать. Поэтому, да, вот есть Евангелие от Матфея, бывшего мытаря, да, но есть Евангелие от Иоанна, конечно, но другие апостолы, нет их Евангелия, потому что они их не писали. Вот и все. И, кстати, послание апостола Павла, их 14, да, супротив двух посланий апостола Петра. То есть мы видим здесь просто естественно сложившуюся традицию. Вот эти тексты остались, эти тексты церковь опознала как свое предание, как Слово Божие и включила в канон. То есть не действуя из заранее придуманных вот каких-то установок.
Регламентов. Да. А мы можем говорить о цивилизационном значении именно апостольских посланий, про которых мы
начали. Что вы имеете в виду под цивилизационным значением?
Что я имею в виду? Они же влияли даже на политику, мне кажется. Я не такой уж и историк того периода, но они же имели колоссальное значение и для культуры.
Это абсолютно правильный вопрос. Я скажу так, что их влияние, если говорить о влиянии на цивилизацию, оно перспективно. Да, то есть, Слово Божие, которое они нам оставили, оно повлияло, оно постепенно меняло мир. Да, это очень был сложный процесс, когда язычники, ставшие христианами, язычники древних времен или более поздних, как мы, например, русские, да, как человеческая цивилизация постепенно изживала из себя языческое начало, и, конечно, не без влияния писаний апостолов. Ну, мы прекрасно знаем, что гладиаторские бои были отменены, да, хотя, наверное, по-моему, это был уже, если мне не изменяет память, даже 5 век, вот, но, тем не менее, они были отменены именно под влиянием христианского мировоззрения, да, и, да, но нельзя сказать, что именно в то время им удалось сильно повлиять на какую-то политическую обстановку. Это не так. Были какие-то частные случаи влияния, да, когда ко Христу обращались какие-то, например, римские чиновники, да, как, например, один из там проконсул, который правил Кипром, да. Вот, может быть, ряд других. Апостол Павел приветствует некоторых христиан, как он называет, из Кесарева дома. Да, то есть имеется в виду, то есть люди, да, как бы непростой народ, да, в данном случае, то есть какие-то обращенные из знати, да, вот, но нельзя пока говорить о таком мощном влиянии, когда бы какие-то решения государства принимались вот так, все-таки Римская империя, Римская администрация, она свысока смотрела на христиан, к иудеям было уважение, поскольку это древнейшая религия, а христианство кто такие, их сначала даже, в общем-то, римляне не отличали от иудейской веры, да, они считали, что это просто какое-то течение внутри иудаизма, только потихонечку в связи с определенными историческими событиями, да, сама Римская империя стала отличать христианскую веру от иудейской, но это произошло далеко не сразу.
Но все же их знали, что вот есть Петр, Павел есть, вот они путешествуют, проповедуют, они известные персонажи были для своего времени?
Каковы исторические источники? Их нет, да, то есть если мы там имеем, там якобы на переписку Сенеки, да, с апостолом, боюсь сейчас ошибиться, да, с апостолом Павлом, кажется, да, вот, но это, конечно, материалы, вне всякого сомнения, исторически недостоверные. Но и о жизни христианской церкви, каких-то источников именно первого века, ну, их фактически нет, это Новый Завет. Это Иосиф Флавий, но Иосиф Флавий писал свои труды, это были 80-е, 90-е годы первого века.
Ну, тот еще достоверный источник.
Да, в общем-то,
в кавычках.
Есть то, что есть, и как бы нельзя принижать его значение. Но тем не менее, как-то источников у нас мало, и если говорить о каком-то будущем, да, каких-то новых открытиях, то они, скорее всего, уже в области, может быть, не текстов, наверное, в области, наверное, археологии, да, вот. Наверное, так.
Кстати,
но это уже не моя область, тут уже вам надо специалиста звать.
Я хотела сказать, может быть, вы сможете все равно нам рассказать пару слов относительно археологической части вопроса? Сейчас же продолжаются исследования.
Ну, одно из таких, для кого-то, может, покажется мелких открытий, да, там была найдена, там, условно говоря, монета, вот, на которой были надписи, которые, ну, повлияли на датировку путешествия апостола Павла, например.
Каким образом?
Да, ну, они немножко сместили датировку, то есть мы считали, что апостол Павел прибывает в Рим где-то в 60-м году, да, все-таки этот памятник, он позволяет датировать, ну, сдвигать на 3-4 года как бы назад, да, и немножечко делает более раннюю дату смены правителя в Иудее, порция Феста и Феликса. Вот, и, соответственно, от этого зависит и хронология событий жизни апостола Павла. Вот какими-то такими. Но это я в данном случае здесь делюсь своими впечатлениями вот как дилетант в этой области, да, то, что мне известно. Но вот какие-то такие находки, они, может, будут позволять делать наши сведения о той эпохе более точными.
3-4 года для столь отстоящих от нас во времени событий — это вообще достаточно точная датировка.
Ну, есть в Новом Завете все-таки точные даты, их немного совсем, вот, действительно, которые мы можем верифицировать по другим историческим источникам. Вот, то есть, например, это смерть Ирода Агриппы, того самого, который казнил апостола Иакова Заведеева, соответственно, и мученический год кончины апостола Иакова — это 44-й год нашей эры. Да? Но это одна из самых таких вот точных дат Нового Завета.
А какие еще по этому событию источники дополнительные, перекрестные?
Перекрестные, ну, набивший оскомину Корнелий Тацит, Гай Светоний Транквил, Иосиф Флавий, отчасти Дион Кассий. И вот археология, она прежде всего, конечно, вот помогает. Здесь вот, например, упоминаемый в книге Деяний проконсул Ахаи Галлион, да, он, опять-таки, мы о нем узнаем именно из археологических открытий, да, соответствующие надписи, которые свидетельствуют о времени его правления. Вот, вот так.
Вот интересно, люди ходили, голодали, общались, монеты какие-то в руках держались, а мы вот празднуем их праздник. Для нас во многом уже это достаточно абстрактные фигуры. Да что уж там говорить, абстрактные. Давайте вернемся к традиции этого праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы в начале программы говорили, он первый раз упоминается как совместный праздник двух апостолов.
Когда... 4 век, 4-й, 5 век вот фиксируют мартирологи, то есть списки мучеников и календари. Вот, именно эту дату.
А, возможно, он возник и раньше.
Мы не знаем.
Блаженный Августин говорил о том, что они приняли мученическую...
Один из свидетелей, да.
Кончину в один день.
Ну, в один день, в смысле, скорее всего, в одно и то же число имеется в виду, да.
В разные года.
Да, раз нас не так могут понять, что как будто в один день, в смысле, вот одновременно.
Нет.
Но год кончины, вот здесь есть, конечно, вопрос, потому что все иногда связывают их мученическую кончину с правлением императора Нерона, но Нерон умирает в 68-м году. Те самые знаменитые гонения Нерона на христиан — это 64-й год. Но для смерти апостола Павла это еще очень рано. Вот. То есть, может быть, это конец правления Нерона, может быть, позже. Но если опять-таки возвращаться к археологии, все-таки известный собор апостола Павла в Риме, да, и собор апостола Петра, или, как он раньше назывался, базилика Константина, они основаны, скорее всего, на месте погребения этих апостолов. Есть, в общем-то, интересные исследования и собора святого апостола Павла, вот, и там действительно были найдены останки и того времени, и исследования под собором апостола Петра, скорее всего, мы имеем вполне четко определяемые их могилы.
А когда церковь решила установить пост перед днем памяти этих апостолов? Петров пост.
Да. Об апостольский пост, кстати, интересно, что он фактически упоминания о нем, они возникают в памятник примерно тех же веков, что и упоминание об этом празднике. Связано как-то было, не связано, сейчас я не могу сказать. Вот. Вполне возможно, что достоверная версия, что этот пост был как бы постом компенсационным, да, то есть для тех, кто не постились Великий пост по тем или иным причинам. Вот. Но я вот всем как бы советую, кто интересуется подробно историей, вот обратиться к нашей православной энциклопедии. Там замечательные статьи, в том числе касающиеся и апостольского поста. Вот, там очень приводятся разные, как бы, очень точные ссылки на конкретные свидетельства, и для себя можно составить более определенную картину.
Ну, в любом случае, пост закончился. Завтра у нас будет праздничная литургия, богослужение, будем, да, уже празднуем память святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Да, но мне бы вот очень хотелось нашим слушателям пожелать, чтобы мы не только к иконе прикладывались апостолы Петра и Павла, но все-таки попытались прочитать то, что они нам оставили.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. А что вот, кстати, в академии в первую очередь, там же, наверное, прям наизусть студенты знают и прям всю аналитику проводят всех посланий, всех произведений, которые оставили нам апостол, или нет? И
да,
на чем
не обидятся
акцент?
На меня студенты, но, к сожалению, прилежание их оставляет желать лучшего. И с этим был такой курьезный случай, его вспоминаю, теперь каждый год его рассказываю, очень часто в начале учебного года, когда наши ребята, семинаристы, поехали на такой богословский диспут-общение с евангельскими христианами, баптистами, две группы молодых людей, и они приехали, и я спрашиваю, ну вот как прошли у вас эти собеседования, как прошел диспут, как прошло общение, и тогда они мне сказали, что, вы знаете, мы поняли, как важно знать Священное Писание. Я говорю, слава Богу, то, что я вам не могу объяснить и доказать целый год, вам евангельские христиане-баптисты объяснили за 2 часа.
Ну вот интересно, да, вот именно знание текста, наверное, у некоторых протестантских деноминаций.
Да, можно так назвать.
Деноминации, да, оно гораздо лучше, а у нас зачастую хромает, даже у самых прилежных людей. Я сейчас не о священниках говорю, естественно.
Да, это парадокс, почему можно сказать о священниках. Это парадокс, потому что как раз-то христианская традиция, более того, мы постоянно, вот как уже заученные такие фразы слов говорим, мы верны святым отцам, мы слушаем святых отцов и т.д. и т.п. Да, да, но если внимательно просмотреться, то мы как раз их не слушаем, потому что есть такой, в общем-то, общий момент христианской святической практики святых отцов. Он назывался «поучение в словесах Писания». Это когда монах, например, он брал, он читал Священное Писание, например, утром, читал небольшой отрывок. Это мог быть один, ну, то, что сейчас мы называем одним стихом Писания, и весь день поучался в этом стихе. То есть он весь день ходил и размышлял над прочитанным, пытался извлечь для себя урок. И, например, иногда в древнем монастыре некоторые не принимали без знания наизусть Псалтири, например, или одного из 4 Евангелий. И вот таким образом, усваивая Священное Писание и размышляя над ним ежедневно, святые отцы, да, ну, просто даже подвижники, монахи, обычные монахи, очень хорошо знали Священное Писание. Вот пример можно привести преподобного Серафима Саровского. Вот, все мы это помним, во всех житиях святого есть его свидетельство о самом себе, что он за неделю прочитывал весь Новый Завет. Первые 4 дня 4 Евангелия, а в оставшиеся дни остальную часть Нового Завета. Ежедневно он сам говорил о том, что ум христианина должен как бы плавать в словах Священного Писания. Это не просто ведь информация, это Слово Божие, через чтение которого мы освящаемся, которое очищает наш ум, очищает нашу совесть, которое формирует какое-то именно правильное христианское мироощущение. Чтение Священного Писания, соединенное с молитвой, оно обостряет духовное восприятие, восприятие добра и зла, помогает различать добро и зло лучше. И как бы многие, наверное, как бы неудачи в нашей духовной жизни, они вот именно из-за этого. Поэтому очень хочется, чтобы мы не на словах вот верность отцам вот, декларировали, да, все-таки делали то, что они нам говорят. Поэтому Евангелие, оно родилось в церкви, в христианской, в православной церкви. Евангелие принадлежит ей, да, и кому, как не нам, знать Священное Писание. Поэтому это парадокс, прискорбный парадокс, что люди, не находящиеся в православной церкви, настолько прилежно изучают Священное Писание и знают его очень близко к тексту, многие, скажем так, большие объемы наизусть. Я один раз ехал с таксистом, который наизусть знает послание Галатам и к римлянам.
Ого.
Наизусть. Да, понятно, что он был не православный, вот, но тем не менее, тот скажет, зато у нас истинная вера. Ну, прям как у Лескова, да, а наши книги толще, да. Вот, ну, может быть, это хорошо, но давайте не ориентироваться на кого-то. Нельзя делать что-то против других, да. Вот, надо что-то делать просто потому, что так Господь велел. Вот, а вот нельзя так говорить, что вот протестанты знают Священное Писание, а мы вот православные, вот мы не будем знать.
Нам не обязательно,
и поэтому мы будем православными, да.
А какую же внутреннюю дисциплину нужно иметь, чтобы каждый день читать кусок из Нового Завета и...
Скажите, а сколько нужно времени, чтобы прочитать один или два стиха из Евангелия? 10 секунд. Потом мы едем там в метро, да, можно читать. Едем в автобусе, даже едем в автомобиле, можно ведь слушать.
А потом еще весь день думать.
Ну, лучше за рулем, конечно, послушать, а вот размышлять, когда не ведешь автомобиль. Но хоть иногда мыслями возвращаться к прочитанному, почему бы и нет? Мы всякую ерунду в голову пускаем на протяжении дня. Вот, то поддаемся беспочвенно, то страхам, то волнениям, то мыслям о том, что мы не всегда можем и изменить. Но вот Священного Писания в нашей голове нет.
Я вот утром, когда еду на работу, всегда слушаю совершенно потрясающую программу «Евангелие дня» на радио «Вера» на нашем. Вот. А вот с размышлениями, конечно, у меня не очень хорошо дело обстоит.
Ну, это правило любого чтения. Прочитал и поразмыслил над тем, что прочитал. Это касается и учебников, это касается книг, да, и это касается... Понятно, что там жевательная резинка в виде некоторой там такой литературы-макулатуры, да, сюда это не подходит, но Священное Писание, да, прочитал и поразмышлял, подумал, запомнил.
Вот интересно, неврологи говорят, что... Вот с медицинской точки зрения лучший способ обеспечить себе старость в ясном рассудке — это каждый день вечером вспоминать, что ты сделал за день. Прям вот просто вспоминать, как ты, с какими мыслями встал, что сделал, как ты прожил этот день. Анализировать, да, осознавать. И думать о том, что ты планируешь сделать завтра. Но главное, каждый вечер вспоминать, что ты сделал за день. Речь идет просто как бы о рассудке, о способности мыслить с неврологической точки зрения. Но почему-то, когда вы стали говорить о необходимости каждый день читать Новый Завет и анализировать свою жизнь с точки зрения как бы в проекции прочитанного, я почему-то вот именно вот этот совет невролога вспомнил. Вот, может быть, вы мне объясните, почему.
Знаете, есть поучение, которое приписывается преподобному Антонию Великому, который говорил, что возьмите пример с верблюдов. Вот как он жует постоянно, пока все его естество не усвоит пищу, и поэтому он долго может ходить по пустыне. Вот так и мы должны пережевывать Священное Писание в себе, да, чтобы вот у нас были и дух, и силы для нашей духовной жизни.
И удивительно, что получается, что дисциплина и какая-то регулярность имеет... чуть ли не первостепенное значение.
Ну да, ну, я говорю, что здесь, в общем-то, даже можно не звать таким громким словом, как дисциплина. Оно,
ну,
может, испугает, но иметь карманного формата Евангелия и утром прочитать два стиха. Да, действительно, традиция, которая идет от оптинских старцев там, в их письмах, да, вот читай главу из Евангелия, там две главы из Апостола, это тоже хорошо. Но иногда, когда у людей не получается прочитать целую главу, они вообще ничего не читают. Но здесь разумно вернуться к практике уже существовавшей, вот, к практике древних отцов, и, ну, читайте по одному стиху. Это 3-4 секунды прочитать, а потом в течение дня повспоминать, подумать.
И обязательно слушайте программу «Евангелие дня» на радио «Вера». Я поздравляю еще раз наших радиослушателей с праздником, с Днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Завтра состоится праздничная литургия. Петров пост подошел к концу. И сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Программу для вас провела Лиза Горская. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».